Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лівіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ абнародавала выніковую справаздачу па выніках назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі летась у снежні. Сярод іншага справаздача падкрэслівае, што падлік галасоў міжнародныя назіральнікі ацэньваюць як дрэнны ці вельмі дрэнны амаль на трох чвэрцях наведаных імі участках. Падлік галасоў праводзіўся ў цішыні ў непразрыстай манеры, што сур'ёзна ставіць пад сумненне вынік, гаворыцца ў дакуменце. Працягваем навіны. Паводле найнавейшых паведамленняў, па паўдні ў Трыпалі была чуваць страляніна. Прыхільнікі Муамара Кадафі, адгукнуўшыся на ўжорашні заклік кіраўніка краіны, сабраліся на мітынг. Усходняя частка Лібіі тым часам знаходзіцца ўжо пад кантролем сілаў апазіцыі. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні. У сваім звароце да парламенту кіраўнік італьянскага МЗС судзіў дзеянні лібійскага рэжыму супраць пратэстоўцаў.
Siamo in una situazione certamente grave.
Ситуация, безумовно, жахливая. Еще больше ее робит намер, який Каддафи выказал у своем учерышнем телезвороте, нанести удар по своим уластным народе, провокуючи ситуацию громадянской войны.
Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Муамара Кадафі доўжацца ў Лібіі з 15 лютага. Кадафі стаіць на чале дзяржавы ўжо 42 гады. Пасольства Лібіі ў Аўстрыі тым часам асудзіла празмерныя гвалтоўныя дзеянні рэжыму Муамара Кадафі ў дачыненні да ўдзельнікаў пратэстаў. Супрацоўнікі пасольства выказалі спачуванне родным і блізкіх ахвяраў сутыкненняў, а таксама заклікалі міжнародную супольнасць зрабіць захады для абароны мірных жыхароў Лібіі. Пры здушэнні лібійскімі ўладамі масавых пратэстаў у краіне паводле розных звестак на гэты момант загінулі ад 300 да 800 чалавек. Напярэдадні Рада бяспекі ААН асудзіла выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў, заклікала ўлады краіны выканаць законныя патрабаванні ўдзельнікаў пратэстаў. У сталіцы Грэцыі Афінах сёння адбыліся сутыкненні пратэстоўцаў з сіламі бяспекі. Паліцыянты ўжылі слізацечны газ супраць маладзёнаў, якія ў сваю чаргу кідалі камяні і кактэйлі Молатава. У сённяшняй акцыі апазіцыі перад будынкам парламенту ўзялі ўдзел каля 30 000 чалавек. Пратэстоўцы выступаюць супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, якія грэцкі ўрад абавязаны зрабіць паводле ўмоваў атрыманага эканамічнага пакету міжнароднай дапамогі. Пратэсты адбываюцца на фоне агульнанацыянальнага страйку, арганізаваным найбольшымі прафсаюзамі краіны. У сталіцы Йемену Сане сёння раніцай адзін дэманстрант загінуў, калі прыхільнікі ўраду і паліцыянты спрабавалі разагнаць лагер удзельнікаў пратэсту побач з мясцовым універсітэтам. У сераду пратэсты ў цэнтры Саны працягваліся, да маніфестантаў далучаюцца тысячы прыхільнікаў пераменаў, у тым ліку знаныя прадстаўнікі йеменскай інтэлігенцыі. У сталіцы Індыі Дэлі тысячы людзей сёння ўдзельнічалі ў маршы супраць росту цэнаў і беспрацоўя. Паводле індаазіяцкага агенцтва навінаў, больш за 200 000 чалавек прайшлі з прымесцяў Дэлі да парламенту краіны, спыніўшы вулічны рух у цэнтры гораду. Паведамляецца таксама, што да маршу далучыліся работнікі дзяржаўных абаронных прадпрыемстваў.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Гэты і іншы тэму ў нашым эфіры далей, а пачынаем з судовага працэсу над расійскімі грамадзянамі. Як вядома, учора на працэсе над расійскімі грамадзянамі Іванам Гапоновым і Арцёмам Брэусам, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках, прокурор папрасіў перапынку, каб падрыхтаваць новае абвінавачанне. Праваабаронцы ацэньваюць гэта як знак магчымага хуткага вызвалення падсудных з-пад варты. Родныя палітвязняў таксама аптымістычна глядзяць на далейшыя перспектывы судовага працэсу, паведамляе Валер Каліноўскі.
Маці підсудного Івана Гапонова Сабіра Атакішиєва збирається подати у СІЗА заяву про споткання з сином. Так само вона хоче довести йому 13 кілограмів продуктової передачі. Учорашній суд, на яким раніше обвинувачення в відділі масових безпорядках фактично розвалилося, дає сподарені Атакішиєва і сподів на хутку зустрічу з ним на волі, чи принамсі на зм'якченні максимального покарання.
Звісно, ноти оптимізму присутствуют і дуже серйозно. Радості, да, це радость. Хоча я ще не знаю, чому радуватися. Ну, радосно дуже на душі.
Правоохоронці, які сочать за процесом, виказують прогноз, що після зміни обвинувачення Іван Гапонов і Артем Бреус справді можуть опинутися на волі. Говорить Тетяна Равяка з правоохоронного центру «Вясна».
Ми передбачимо перекваліфікацію або на хуліганство. Це 339, частка друга. І там, можливо, одна санкція у гэта арышт от 3 до 6 місяців. Може бути винесені арышт 3 місяці. З них уже більше, ніж 2 місяці ці люди відбули покарання. І по УДО їх відпустять у залі суда. Або буде перекваліфікація на 342 організації групових діянь, які грубо порушають громадський порядок. І знову-таки там предугледжено і умовне покарання. Наше бачення, що сім'ї нехай чекають зневолених уже 1 цековіка, забирають їх просто з залу суда.
Тетяна Равяка признає, що у гэтым процесі надзвичай великий політичний складник, як і во всіх судах за площу. Але в випадку з російцями ён особливий.
Коли б гэта былі не грамадзяне Росіі, то, відаць, суддзя праігнаравала ўсе гэтыя супярэчнасці, якія былі ў паказаннях сведак, адсутнасць рэальных доказаў. Для беларускіх грамадзянаў, магчыма, на ўсё гэта было б заплюшчана вочы. Для грамадзянаў Росіі і строгага кантролю расійскай амбасады і ўвогуле расійскага боку над гэтым кантролем, над гэтай справай, то вось такія грубое генерование, оно немагчимое.
Батька еще одного подозреванного по справе за площу политолог Александр Класковский рекомендует не спешаться с позитивными прогнозами у процессе Гапонова и Бреуса.
Ведаючи импульсивность белорусских уладов, тут этот кивач у любой бок может хиснуться. Одна некая такая импульсивная сварка с Кремлем и может быть совсем иншее решение, чем может то, что зараз наспевая. Увогуле ж, коли поравновывать вот этот процесс над Порошенковым и над двумя российскими громадянами, я думаю, адрозность тут бачная и с процессом несколько чинников.
Спадар Класковский переконаны, что процесс над Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом развалился на вачах, на улічваючи специфіку білоруської судової системи.
І другий момент – це заміжно-політичний. Безумовно, іде тиск Росії, і дипломатичний, і по ніяких інших каналах. І я не виключаю, що те, що не пересеклися праці білоруського президента і російського тандему у Сочі, хоч вони разом знаходилися, це так само сигнал, це така чорна метка, коли хочеться білоруському керівництву, хай, мовляв, думають, як вирішити питання з російцями. І тому не виключено, что зараз, наверное, вырашили спустить это питание на тормозах.
Тем часом от сына спадара Класковского Александра с СИЗА КДБ новых весток нема. Его, як и інших вязнів американки, тримают у жорсткой информационной блокаде. Не пропускают ягоных листов, не дают махчимости регулярно сустракаться зим адвокату, каже спадар Класковский.
Нагадаю, что у Менску працюет телефон «Аутоотказник свободу» номер 266-39-52.
Влады с этими судовыми процессами выглядают как нашкодившие коты. Кольки было шуму и виску. Сбройный переворот, сбройный захоп влады, сбройный супротив. Два месяца стягают людей на допыты. Два месяца потрошать чужие компьютеры. И что в вынику? Вот начались судовые процессы. И что высветляется? Что нема доказов. И артикул не той. И судят не тих. А где соправные провокаторы? Засудили одного не несчастного хлопца. Нібито один чоловік може учинить масові непорядки, а масові кримінальні процеси влади робити бояться. Сполохалися все ж міжнародної реакції. Так в'язнів і судити бояться, і випустити шкода. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Дзвінки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Жонцы Змітера Бондаренки не удалось передать мужу віншувальную поштовку до 23 лютого. Настя Положанцы не отдали пашпорт, Олесю Михалевичу посвечення кіроўцы. З новинами життя политвязню Олег Грузділович.
Жонка координатора Европейской Беларуси Змита Бондаренки Вольга у кожную передачу мужу укладала некую паштовку. С 23 лютого это забаранили, поведомила Вольга Бондаренко Свободе.
Запретили сегодня открытки. Все время мы передавали открытки. Для них такая была без надписи, но мы там что-нибудь с юмором или с любовью, и там с тем-то и с тем-то. Находишь какую-то интересную, все это. И у нас по праздникам все время. 31 декабря отменили перечень продуктов многие, а сегодня 23 февраля запретили открытки. Открытки передавать. Тоже подарок празднику.
При этом свояки вязни американки меркуют, что большинство корреспонденции, якую они досылают своим родным, до тех не доходит. А пошлым часом свояки означают, что и сами стали меньше отрымливать листов. Жонка Анатолия Лябецьки Светлана ранее отрымливала хотя бы лист на тыдзень. За минулый тыдзень – ниводного. С листами мужу еще горш, кажется, Светлана Лябецька.
Ничего не доходит. Он получает то, вот я знаю, что только два наших маленьких коротеньких письма, и все.
Жонка экс-кандидата президента Миколая Статкевича Марина Адамович опынулась в подобной ситуации и поскардилась в прокуратуру на то, что порушается ее право на листование. 23 лютого Марине пришел отказ с прокуратуры Минску.
Он в классичном стиле нашей бюрократии пишет: «Сообщаю, что ваша жалоба о нарушении права арестованного Статкевича на переписку в КГБ Республики Беларусь, не ведаю, что там за переписка в КГБ, направлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для рассмотрения по существу, о результатах которого, наверное, существа, вы будете уведомлены».
Марина Адамович означила, что этот отказ ее дослал наместник начальника отдела борьбы с организованной злочинностью. Какое дочинение имеет этот отдел для проблемы листования, задается питанием жонка политвязня. Журналистку Ирину Халіп, якую тримають під хатнім арештом, під роспис ознайомили з постановою о подовженні розслідування до 20 травня. Це означає, що ще 3 місяці Ірині буде заборонено контактувати з вонковим світом і навіть виходити з дому. Протести супроти таких умов, які я називаю катуванням, покуль нічого не дають, каже батько журналістки Владимир Халіп.
На кожен рух, на кожен крок іде, так сказати, попередження, що буде погаршення режиму. Ось і все. Це така система.
Постанову о подовженні слідства до 20 травня отримав і Володимир Некляєв. На минулому тижні вийшли з американки під підписку про невиїзд екс-кандидат у президенти Олесь Михалевич і намісниця старшині Молодого фронту Наста Положанка. Як у їх справи? Олесь Михалевич повідомив, що йому дагетуль не віддали пашпорт, мобільний телефон і посвідчення керівці. Наста Положанка повідомила про таку ж проблему. Слідчий знову відклав вертання Положанці її особистих речей і документів.
Передавав Олег Грузділович. А зараз анонс нашей новой передачи.
На хвалях Радио Свобода мы начинаем новую программу «Три песни про свободу». Гэта будут симфонийные подорожи у свет музычного супротива, у свет неформатной и незручной музыки.
Передачу «Три песни на свободу» слухайте у нашем эфире поздней, а ее автор Максим Жбанков будет гостем сегодняшней «Ночной свободы». Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаем основные подеи дня. АБСЕ у выниковой справоздачи скритиковала президентские выборы у Беларуси. Демократичних активістів притягують викликати у місцеві відділи КДБ і міліції на допити і так звані профілактичні гутерки. В'язням американки заборонили досилати поштовки. Вітебський обласний суд задоволив скаргу міліціантів, не згодних з рішенням чигуничного районного суду, який не знайшов у діяннях Бориса Хамайди складу правопорушення. Хамайди щодня виходить у центр Вітебську з біло-червоно-білим стягом, а супрацовники міліції лічать це незаконним пікетуванням. Белорусская амбассада у Ливии начала эвакуацию граждан в Беларуси. Палата представников инициирует разгляд у Конституционном суде справы об карте поляка. До Демократычных активистов протягивают выкликать у мясцовые отделы КДБ и милиции на допыты так званые профилактичные гуторки. Следшие цікавятся подробязанностями подеи на площади Незалежности у Менску 19 снежня. Тем часом у регионах не спиняется рух солидарности с политвязнями, а представники оппозиции рыхтуют новые акции протесту. Про подробязанности в поведомлениях региональных корреспондентов «Свободы», которые записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Громадский активист Мазыра Владимир Целяпун поведомил «Свободе», что отримал повторную позву з'явиться в местный отдел КДБ на допыт по справе об снежинских подеях у Менску. Местные спецслужбы выкликали уже на допыт Владимира аккурат у той час, когда он лековался в шпитале от гипертоничной кризы. Перед тем, у квартиры господара Целяпуна был учинен перетрус. Забрали жесткий диск компьютера, DVD-диски, а так само компьютер сына и флешку с его дипломной працей. Владимир каже, что не ездил в Менск 19 снежня. Подчас выборчей кампании он был назиральником. Тем не менее, его выкликают на допыт у якости сведки про подеи на площади Незалежности у столицы. Господар Целяпун каже, что пойдет в городский отдел КДБ не с пустыми руками.
У меня есть еще идти тут извечение, причины, которые привели до недовольства людей. Делать копии тех своих заявок, которые я робил почасто назиральником. Все их отказы, которые мне приходили.
Витебщина. Активисты молодой Беларуси Олеся Голованя разом с батьками-пенсионерами выкликали у Першамайский РАУС Витебску, каб поразмовлять про менские подеи 19 снежня. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Олеся Голованя был тогда затриман и отбыл 10 суток арешту у Жодинской турме номер 8. Размовлять с милициантами он не пошел, бо официальные позвы ему не урушили. Из его мати говорка вышла наступная, рассказывает Олесь.
Писание выключено только по 19-му. Про то, что я был в Менску, удельничал в главных массовых беспорядках. Так. Мать сказала, он, конечно, не ведает, бо на наступный день, как он поехал в Менск, у меня в хате было проведено императрус.
Олесю Голованю 28 год. И профилактичные гуторки милициантов с батьками он расценивает не как заходы для его выхования, а как психологический тиск на его и батьков пенсионеров.
Берестейщина. Правоборонцы с Берести отримали с горвыконкаму отмову на проведение пикету у знак подтримки политичных вязнев. Подробязнее Сергей Егоров.
Правоборонцы незарегистрованного объединения Берестейская весна Василь Воронюк плановал 26 лютого провести пикет коли центрального рынка по улице Пушкинская. Тем не менее, чиновники отмовили у проведения мероприемства, каже оборонца Владимир Величкин.
Горвыконкам за подписом на местнике старшине горвыконкаму Хафизова отказал наступного. В связи с тем, что местом для проведения массовых мероприятий в городе Брест за выключением демонстрации портовый комплекс «Локомотив»
Владимир Величкин означает, что правоборонцы не сомневались в таком развитии подеев, тому сегодня же одразу после отримания отмовы из администрации накировали новый лист чиновникам.
Сегодня я вам понес еще одну заявку, коли закон и распоряжение горвыконкаму не дозволяет проводить пикеты, ведь он вырешил провести демонстрацию. Или демонстрацию еще есть.
Могилевщина. У Бобруйску переслед активистов оппозиции змусил местных демократов объединяться. Яны створили координационную раду. Подробязности подает Андрей Белогубов.
С переследом спецслужбы сутыкнулись и десятки активистов политичных и громадских организаций у Бобруйску. Про это каже один из инициаторов створения рады, лидер бобруйских социал-демократов Юрий Гриневецкий.
Те, кто, может, просто не хотел объединяться по каких-то там идеологичных причинах, теперь разумели, что объединение необходимое деле вырашения самых основных питаний. Это отстоивание и подтримка людей, которые подверглись прессии. Как мы могли в этот складанный час вырашать питание демократы и правов свобод наших сябров.
Меркование господара Гриневецкого подтримливает и керавник городской организации объединенной громадянской партии Валерий Бузинаев. Эта партийная организация одна из немногих оппозиционных мая у Бобруйску статус зарегистрованный. У ее сядиби подписали погоднение об створении координации рады.
Народ звонит, интересуется, там тянется. И настроение сейчас протестное, как никогда. Когда мы будем все вместе работать, будет больше возможности преодолеть информационную блокаду, скажем, свои там электораты. К нам присоединились Осиповичи, Кировск, Глуск.
Зазначает Валерий Бузинаев. Погоднение об створении координационной рады подписали керовники бобруйских организаций АГП, Белорусской социал-демократичной партии «Громада», партии «Левых справедливый свет», створанной партии «Белорусская христианская демократия». Долучились до рады несколько громадских и профсоюзных объединений.
Поведомление региональных корреспондентов «Свободы» записал Вячеслав Кулик, а зараз обвестка.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Ви на хвалях свободи і зараз до подій у Лібії. Білоруська амбасада у Лібії почала евакуацію громадян у Білорусі. Сьогодні у Москву з Триполі доставлено коло 10 чоловік. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Белорусских громадян доставил в Москву другий самолет Министерства надзвичайных ситуаций России. Усяго у Триполи накированы 4 такие самолеты, але, как поведомили на гарашей линии МНС в Москве, громадян Беларуси доставят только на одним. Дарадца амбасады Беларуси в России Виталий Селюка поведомил в Свободе, что разом с громадянами России и иншей краин СНД на борте 10-11 белорусов. Ранее Белорусское Министерство замежных справ поведомило про эвакуацию из Либии около 20 человек. Виталий Селюка тлумачил.
Сначала была цифра 20, потом 13, вот сейчас, по последним данным, 10-11 человек. Проблем с размещением наших граждан не было. Видимо, это те граждане, которые согласились или приняли решение убывать на родину. Это члены семей нашей дипмиссии в Триполи и другие белорусы, которые оказались в воле судьбы в этой стране. Мы их привозим в посольство, здесь обеспечим горячим питанием, теплой одеждой. Там климат немножко отличается от нашего. Им будет предоставлена возможность проживания в гостинице посольства. Ну і потім оказано необхідне содействие по доставці на родину.
Евакуовані розповіли РІА Новості, що під час безпорядків їм було страшно виходити на вулицю, а то увесь час доносилася стріляніна. Улади Лібії жорстко душать народне хвилювання. Вони кажуть, що для розгону демонстрацій у Триполі і Бенгазі була ужита військова авіація. Під час цих подій у Лібії загинуло більш за 500 чоловік. Кількість поранених наближається до 4 тисяч. Тим часом співпрацівники білоруської амбасади у Лібії застаються у Триполі на своїх працівних місцях. Там кажуть, що диппредставництво працює у штатному режимі. Найперш воно займається евакуацією і допомогою громадянам Білорусі. Дарадця білоруської амбасади у Лібії Григор Громика відзначив.
Робота з нашими гражданами, всі, хто звертається в посольство, всім оказується повне содействие абсолютно. Я тільки що вернувся з аеропорта, граждане Білорусі, часть граждан вже уїхали. Що стосується допомоги нашим гражданам, абсолютне содействие оказується.
Спадар Громика сказав, що громадяни Білорусі ще залишаються у Лібії.
Граждане Білорусі, звісно ж, залишаються, є замужем за лівійцями, тому деякі граждане просто відмовились виїжджати. В принципі, зараз на даний момент ситуація доволі спокійна, стабільна, по крайній мірі, в Триполі. Ми готові завжди оказати содействие всім абсолютно, хто буде обращатися в посольство. На даний момент ті, хто хотів отримати допомогу від білоруського посольства, цю допомогу отримали.
Ви кажете, що ситуація спокійна, але відомо, що загинув около 300 демонстрантов.
Говорю на данный момент. Конкретно на данный момент в Триполи ситуация спокойная. Сейчас никаких ни выстрелов нету. Конкретно на данный момент в Триполи, в столице, ситуация спокойная. Я не говорю про Бенгази, про другие регионы страны. Поэтому, что касается белорусских граждан, всем оказывается помощь, содействие тому, какое потребуется.
Чему небеспечно быть у Ливии?
Вы новости посмотрите, и там все понятно. Поэтому, ну, ситуация в принципе в Северной Африке, вы знаете, какая. Поэтому вопросы определенные имеются. Но что касается, еще раз повторюсь, задачи, которые имеют посольство, поставленные центром, поставленные Министерством иностранных дел и руководством страны, посольство выполняет в полном объеме.
На питание, те изолеванные белорусские дипломаты, те маются на контакты с либийским керовництвом, спадар Громика сказал.
В настоящее время у нас задача сейчас не поддерживать контакты с кем-либо, кроме как с белорусскими гражданами. Мы эти задачи выполняем в полном объеме.
Просьбу дать оценку тому, что у Либии расстреливают демонстрантов, представник амбассады отказал, что додатковую информацию можно отримать у пресс-службе МЗС Беларуси.
Тем часом либийские громадяне, которые вужатся у Беларуси, с тревогой сочат за подеями на родиме. Якой будет краина, коли они туда вернутся и те вернутся у вогуле, неведомо. У притяг темы Игорь Корней.
У Беларусі працюють і вучаться некілька сотень громадянів Лібії. У приватності, яны отримують адукацію у шерагу столичних ВНУ – Белдзяржуніверситеті, Беларускім державним медичним університеті, Беларускай воєнної академії та інших. Особливый акцент зроблены на Белорусский державный университет информатики и радиоэлектроники. Говорит начальник управления международных связей университету Ганна Титович.
Десятки, будем так говорить. То есть я могу сказать, что это PhD степень они получают. Все как бы не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Радиотехника, телекоммуникации, вот так.
Как позначено на сайте Университету информатики и радиоэлектроники, первым дипломованным специалистом высокого уровня у ВНУ стал Муаммар Каддафи. Летась он отримал диплом гонорового доктора за значный внесок у развитие адукации и науки, а так само за узмацнение супрацовництва помеж ВНУ, Беларуси и Либии. Третий год научается у одним из менских ВНУ либиец Хамид. Выучая экономику, марить занять годное место на родиме. Специалисты такого профилю там запотребованы. Але дома у Триполи засталися батька, молодший брат и две сестры. Тому говорить у открытую все, что думая, не отваживается. Кажа, что рука Каддафи и его нагадачення настолько могутная, что может достать любого. Пильно сочит за подеями у Либии. И, как не свояки, только засталося б, что чекать финалу. Заслуженного, как не двухсунцовно, удокладняя сам Хамид.
Руководители, ситуация была нормальная, с разной стороны деньги попали.
Для керавництва краины, вядома, ситуация была надзвичай спрыяльная. С разных боков гроши в кишеню капали. Яны могли себе дозволить все, что заугодно. А нас тримали за невольников. Мовляв, крутитеся, як хочете. Вот какое житё у нас насамрэч. Зрэшты, это агульная тенденция для всех, где пануют такие режимы. А надзвичай жорсткие поводзины у этой ситуации только от злости, от бессилля. Больше за 40 годов люди молчали, трывали и раптом прочнулись. Кому такое сподобается? Тому ситуация застается незразумелой и вельми складанной.
Неясная ситуация, очень сложная ситуация.
Наладжены экспорт адукации в Либию и по специфичных керунках. Менск и Триполи мают стосунки у военной галине, что подчас опошнего визиту Каддафи особливо подкресливал Александр Лукашенко. Правда, у свете арабская джамахирея мае сумневную репутацию черной дырки, куда трапляет зброя из всего света и потом бесконтрольно разыходится не только по африканским континенте. Либийское представительство – одно из самых шматликих у военной академии Беларуси, где так само отремливаются отповедные веды курсанты из Венесуэлы, Вьетнаму, Китаю и других стратегичных союзников Беларуси. А пошним часом Беларусь пробуя прищапить Либии цікавость до спорту. Спортовцы этой краины не мають особливых поспехов на международной арене. Тому Министерство спорта и туризму узняло пытание о предоставлении африканским атлетам спортовых базов для суместных тренировок, а так само пропоновано скористать послуги белорусских специалистов у якости тренеров национальных командов на контрактной основе. Теперь, правда, Либии не до спорту.
Белорусское телебачение тем часом спынило осветление подеи у Либии. Як вы лічыце, чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, як вам сказаць? Может, есть какое-то запрещение или ущемление? Там уже наверху виднее, по-моему, так что... Ну, больше добавить ничего не могу.
Ну, чому они спынили трансляцию? Бо боятся. Боятся давать правдивую информацию, боятся того, что это робится, как люди видели. Что не подумали белорусы, не уже ж мы дурнейшие, и они не накинутся нацментом, фоб, арабофоб. А из-за того, что думают, не уже ж мы уже за это, арабы поднимаются, а мы терпеть будем 40 год. А мы 20 не потерпим, это и боятся.
Боится Лукашенко, чтобы не было, народ не нагляделся, не было такое, как у Ливии.
Ну, чтобы нас не расстраивать, я думаю. То, что произошло в нашей Беларуси, по сравнению с Ливией, так это, наверное, капля в море. И чтобы, может, как бы дальше этот конфликт не разрывать. И, ну, наверное, посмотрели, что там происходит. Ну, и хватит вот.
Ну, может, запретили. Какие-то, может, политические, не знаю, может, терки, или как-то грузится грамотнее.
Я не знаю, может, боятся, что у нас такое, ну, как бы, будет. Ну, скоро еще цены говорят, что поднимут два раза, и скоро такое же тоже может начаться, если будут коммунальные услуги. Это вот сейчас платят 300 тысяч, а если еще в два раза поднимутся, то будут 600, то тогда и такая может у нас начаться. Точно такое же.
Улишивши то, что Муаммар Каддафи, добрый сябр Александра Лукашенко, и то, чем он скончит свою политическую карьеру, белорусские улады не затекавлены у тем, как информация с Ливии доходила до белорусских глядачов, потому что не выключено, что лёс Каддафи можно нападкать Александра Григорьевича.
А кто? Я, вы знаете, я политикой не увлекаюсь. Потому что сейчас бесполезно, что говорить, но что ты скажешь, оно переиграет, понимаешь?
Что я думаю? Комок там такой спровоцированный, я не знаю.
знаю. Только тем, кому это выгодно, чтобы нефть подбросилась до $100 или и так дальше. Только это. И кусок этой земли, он благодатен для газа, для нефти, поэтому его хотят перераспределить.
Такие меркования выказывают жыхары городни. Нагадаю, номер телефона аутоотказника у Менску 266-39-52.
В ряде мусульманских стран диктаторских режимов, чьи правления уже пали и продолжают падать, выходили на улицы сторонники диктаторов. Правда, их намного меньше было, чем коалиции оппозиции. А кто вышел на площадь 19 декабря? В Минске из сторонников Лукашенко били белорусских граждан только по приказу в форме.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиши Гропасну з Віцебску. Уже несколько годов спробую достукаться до разных чиновников. Переконався, гэтые люди живут нібы на іншой планете. Яны мало ведают правду, а может и не хочуть ее ведать увогуле. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. АБСЕ у выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Дэмакратычных актывістаў працягваюць выклікаць у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі на допыты і так званыя прафілактычныя гутаркі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Віцебскі абласны суд задаволіў скаргу міліцыянтаў, нязгодных з рашэннем чыгуначнага раённага суду, які не знайшоў у дзеяннях Бориса Хамайды складу правапарушэння. Хамайда штодня выходзіць у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Палата прадстаўнікоў ініцыюе разгляд у Канстытуцыйным судзе справы аб карце паляка.
На хвалях Радіо Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў наших слухачоў. Мы працягваем атрымліваць лісты з водгукамі на падзеі 19 снежня, наступствамі якіх сталі масавыя арышты, допыты, ператрусы, соцень апазіцыйных актывістаў і проста грамадска актыўных людзей, якія імкнуцца да дэмакратычных зменаў у краіне. Чаму Александр Лукашенко так насцярожана, а часам і варожа ставіцца да любых спробаў захаду наблізіць Беларусь да еўрапейскіх дэмакратычных стандартаў дзяржаўнага ўладкавання? Уласны пункт гледжання на гэты конт у нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў, што пад Полацкам, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць, спадар Кастусь піша: «Ворагі, ворагі, кругом адны ворагі. Паслухаеш прамовы Рыгоравіча, дык складваецца ўражанне, быццам гаворыць не прэзідэнт з двума дыпломамі вышэйшай адукацыі, а 80-гадовая пенсіянерка цётка Маня з двума класамі пачатковай школы. Адносіны дэмакратычнай Еўропы да Беларусі – аб'ектыўны вынік палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі. Ён, гісторык паводле адной з адукацыі, быццам не разумее і не ведае, а павінен разумець і ведаць, што краіна з таталітарным рэжымам уяўляе небяспеку для іншых краін. Найбольш яскравыя прыклады з найноўшай гісторыі – фашысцкая Нямеччына і камуністычны СССР. Таму Еўропа наўрад ці захоча мірыцца з такім небяспечным суседствам і, безумоўна, будзе рабіць пэўныя захады супраць беларускага рэжыму. Нешта падобнае адбываецца ў жывой прыродзе. Калі загоніш пад скуру стрэмку, то хутка вакол яе ўтвараецца пухліна, потым гнайнік. Такім чынам арганізм блякуе іншароднае цела. Праз нейкі час гнайнік прарываецца, і стрэмка выходзіць разам з гноем. А примітивне уявлення малює Григоровичу некія змови, некія інтригі ворожої Польщі, ворожої Німеччини і усього ворожого Заходу цалкам. Час ад часу до гэтага спісу дадаецца «Расія», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пры гэтым не называюцца ні канкрэтныя ўстановы або прозвішчы, ні нумары і даты рашэнняў парламентаў, названых ім дзяржаў, з сумамі, накіраваных на падрыўную дзейнасць супраць Беларусі грошай. Пэўна, Григоровіч думае, што і там усё, як у Беларусі, што і там прэзідэнт ці канцлер можа бесконтрольна трынькаць грошы з дзяржаўнага бюджэту, куды ўздумаецца, і ім за гэта нічога не будзе. Можа, цётка Маня і паверыць у гэтую лухту, але чалавек у цвярозым розуме толькі усміхнецца, бо ён ведае, там грошы падаткаплатнікаў, у сумнеўныя праекты так проста не выдаткуеш, бо можаш як мінімум пазбавіцца пасады. І ўсё ж такі Лукашэнка мае ворага. Можа, маё меркаванне на першы погляд здасца дзіўным, але самы зацяты вораг Григоровіча – гэта ён сам. На жаль, яму выглядае не дадзена гэта зразумець, таму ўсю рэшту жыцця ён хутчэй за ўсё асуджаны змагацца з самім сабой. Пераможцы тут, зразумела, быць не можа. Вонкава гэта будзе выглядаць як барацьба за пазіцыі, адмарозкамі, вашывымі блохамі, дэбіламі, злодзеямі, чыноўнікамі і гэтак далей. А на самой справе гэта вайна з ветракамі, вайна з самім сабой. Дрэнна тое, што ад гэтай барацьбы будзем цярпець усе мы. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Вялікай пагрозы для дэмакратычнай Еўропы рэжым Александра Лукашэнкі не ўяўляе. Параўнанне з Нямеччынай ці Савецкім Саюзам 30-х гадоў тут не зусім карэктная, спадар Кастусь. Гітлер і Сталін узначальвалі еўрапейскія супрацьдзяржавы таго часу. Сілай зброі дыктавалі сваю волю і свае нялюдскія дзяржаўныя ды ідэалагічныя мадэлі слабейшым краінам кантыненту і ўсяго свету. Сённяшняя Беларусь – невялікая і паводле мерак Захаду тэхналагічна адсталая краіна на ўсходняй ускраіне кантыненту з вялікімі эканамічнымі і фінансавымі праблемамі. Сваёй састарэлай зброяй савецкай вытворчасці на нікога страшыць ці шантажаваць не можа. Залежнасць Еўропы ад беларускіх транзытных шляхоў таксама не крытычная, асабліва з улікам новых расійскіх нафты і газаправодаў, пракладзеных у абыход Беларусі. Магчыма, таму і санкцыі, на якія наважыўся Еўразвяз пасля падзеяў 19 снежня, пакуль што даволі мяккія. Пра драматычны лёс апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, многія з якіх працягваюць заставацца ў няволі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Слухач піша. Дзень 19 снежня 2010 году увойдзе ў гісторыю Беларусі як крывавая пляма на міліцэйскім мундзіры гэтага рэжыму. Ні пра фальшывыя выбары, ні пра дзіўную пампезную інаўгурацыю ў будучыні ніхто і не ўспомніць, а вось збітых і арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты нашчадкі не забудуць. Выбіраючы дзень выбараў, Лукашэнка разлічваў, што зімой, у холад, людзей з цёплых хатаў і кватэраў не выманіш, але ж пралічыўся. Неяк Лукашэнка заявіў, што без яго ведама ў краіне нічога не робіцца. Значыць, гэта менавіта ён аддаў адпаведны загад падначаленым на разгон мітынгу. Даць так, каб мала не падалося, гэта ж ягоныя словы. Вось і далі. Памяркоўная Беларусь уразіла не толькі сябе, але і ўвесь белы свет. А Лукашэнка паказаў свету, што насамрэч уяўляе ягоная натура. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Тое, што спецаперацыі ўвечары 19 снежня кіраваў асабіста Александр Лукашэнка, ён асабіста і пацвердзіў праз некалькі дзён пасля крывавага разгону. Не толькі за мяжой і не толькі ў асяроддзі апазіцыі, нават у атачэнні самога кіраўніка Беларусі былі здзіўленыя пачаткам палітычных рэпрэсій у той самы момант, калі гульня ў лібералізацыю, здавалася, ўжо была цалкам выйграна, заставалася пацярпець некалькі гадзін. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефону Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Па-ранейшаму працягвае змагацца за тое, каб улада звярнула ўвагу на бядотны стан медыцыны наш даўні слухач і аўтар, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. «Нядаўна я змяніў працу. Застаўся дзіцячым доктарам, але працую не ў Віцебску, а езджу, кансультую дзяцей да іхніх бацькоў па сельскіх фапах і амбулаторыях. Магу сказаць з веданнем справы. Самы захудалы фап у аддаленай вёсцы выглядае і ўтрымліваецца райвыканкамамі лепш, чым гарадскія шпіталі і радзільныя дамы Віцебска. А даўжанская амбулаторыя аформлена і аснашчана як самая сучасная клініка. Напэўна, справа ў тым, што там нядаўна пабываў прэзідэнт, наведваючы мясцовую біяфабрыку. Вось і я спрабую дастукацца да Александра Рыгоравіча. Яму ж паказваюць толькі такія вось узорныя амбулаторыі, а не вязуць у віцебскія шпіталі, дзе асыпаецца тынкоўка са сценаў, як у другой гарбальніцы на Маркоўшчыне, празванай за ўбоства «Далінай смерці». Большасць віцебскіх бальніц і дзіцячых садоў чакае не проста фарбавання фасадаў і замены вокнаў, а капітальнага рамонту. Хачу данесці гэту праўду да прэзідэнта, расказаць пра бяздзеянне віцебскіх чыноўнікаў. Напісаў ліст, але слаба веру, што ён дойдзе да адрасата. На мой погляд, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Варта заўважыць, што спадар Ігар вядзе сваё змаганне ўжо больш як 2 гады. Настойліва турбуе чыноўнікаў, піша лісты, дамагаецца прыёму ў розных высокіх кабінетах. Вось зараз плануе зноў трапіць на прыём да памочніка Лукашэнкі, расказаць яму пра рэальны стан медыцыны. Не раз на яго ціснула начальства, раіла спыніцца, пагражала псіхушкай. «Можа, тое, што я раблю, і наіўна, — піша Ігар Пасноў, — але вынікі майго змагання ўжо ёсць, таму я не спыняюся. Лічу, што такой легітымнай барацьбой, якая цалкам у межах дзейнага заканадаўства, можна дабіцца нямала». Зразумела, спадар Ігар, што нейкіх кардынальных зрухаў у сістэме аховы здароўя вы такім спосабам дамагчыся не здолееце. Але калі яшчэ будуць тыя рэформы, тая страхавая медыцына, пра якую пачынаюць гаварыць, той індывідуальны падыход да кожнага пацыента і асобны доктар для кожнай сям'і, а рэальныя праблемы, рэальныя занядбаныя бальніцы, вось яны, навідавоку, штодня атручваюць жыццё тысячам людзей. І калі вам удасца паставіць на месца хаця б аднаго абыякава да людскіх патрэбаў начальніка, дамашыся, каб улады давялі да ладу хаця б адну паліклініку, то і ў такім разе ваша змаганне не было марным. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, Александр Казакоў з Горадні, прыхільнік ідэі сацыяльнай роўнасці і справядлівасці. Свае скептычныя высновы наконт магчымасцяў і адметнасцяў рынкавай эканомікі спадар Казакоў абгрунтоўвае наступным чынам. Цытую ліст. «Мне вельмі падабаецца слухаць на вашым радыё розныя апытанні. Вось толькі дарэмна вы ідэалізуеце капіталізм, так званы «свабодны свет». Хіба там улады лічацца з электаратам? Ці спытаў хто-небудзь у тым свабодным свеце у простых людзей, што яны думаюць пра тых, хто справакаваў сусветны фінансавы крызіс і зарабіў на гэтым мільярды, у той час як працоўны чалавек страціў і тое нямногае, што меў? А ці спыталі ў людзей, як трэба пакараць транснацыянальнага монстра, нафтавую кампанію BP, якая заліла нафтай усю мексіканскую затоку, знішчыла ўсё жывое на вялізнай тэрыторыі? Стрыжань капіталістычнай сістэмы – эксплуатацыя чалавека чалавекам. Бізнес, матэрыяльныя стымулы, ператвораныя ў абсалют. Ну, а рухавік любога бізнесу – сквапнасць. Адсюль і мараль – рві, хапай, грабі ўсё пад сябе. У свеце жывой прыроды любы драпежнік, насыціўшыся, спыняецца, не гоніцца за здабычай. У драпежнікаў капіталіста ўсё па-іншаму. Здаецца, ўсё ў іх ўжо ёсць. Мільярдныя рахункі, палацы і маёнткі на ўсіх кантынентах, яхты і персанальныя самалёты. А ім усё мала. Сквапнасць душыць. І яны працягваюць знішчаць усё жывое і нежывое дзеля яшчэ большай здабычы. Вось гэтыя людзі і называюцца ў вас істэблішментам, які кіруе свабодным дэмакратычным светам», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Александр Казакоў з Горадні. Чытаў ваш ліст, спадар Казакоў, і ўспамінаў лекцыі па марксізму-ленінізму, якіх нямала давялося паслухаць у юнацтве. Так, у рынкавай эканомікі, якая прадугледжвае свабодную канкурэнцыю, шмат заганаў. Адны купаюцца ў раскошы, другія жабруюць. Адным ад нараджэння забяспечаны багацце і кар'ера, другім даводзіцца самастойна прабіваць сабе дарогу з сацыяльных нізоў. І экалагічныя катастрофы там здараюцца, і жорсткія канфлікты паміж багатымі ўласнікамі і найманымі працаўнікамі. Словам, да ідылі далёка, але якая ёсць альтэрнатыва? Адабраць і ўсё падзяліць? Аднаго разу ўжо паспрабавалі якраз у нашай краіне ў былым Савецкім Саюзе. І што атрымалася? Багатых і прагных да грошай нібыта выкаранілі. Але ці сталі ў выніку гэтага бедныя, праводзячы жыццё ў чэргах за ўсім неабходным ад каўбасы да чаравікаў, шчаслівымі і заможнымі? А наконт экалагічных бедстваў, дык разліў нафты ў мексіканскай затоцы – гэта дзіцячая забава ў параўнанні з Чарнобылем, у якім, як вядома, вінаватыя зусім не акулы імперыялізму, а прававерныя савецкія камуністы з іхнымі лёзунгамі сацыяльнай роўнасці і дыктатуры пралетарыяту. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. АБСР у выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Дэмакратычных актывістаў працягваюць выклікаць у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі на допыты і так званыя прафілактычныя гутаркі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Віцебскі абласны суд задаволіў скаргу міліцыянтаў, нязгодных з рашэннем чыгуначнага раённага суду, які не знайшоў у дзеяннях Барыса Хамайды складу правапарушэння. Хамайда штодня выходзіць у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Палата прадстаўнікоў ініцыюе разгляд у канстытуцыйным судзе справы аб карце паляка.
У эфіры «Радуе свабоды» і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вами я, Віталь Сямашка, і сёння з розніцы ў 5 год другі раз запрашаю на Магілёўшчыну ў вёску Малятіч.
Украіне па шэрым небам.
Ад пачатку веку Малятіч, дзе 300 жыхароў, узрываецца падзеямі, якія маюць розгалас далёка за межамі Крычаўшчыны. 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі ў вёску, напярэдадні навучальнага году заліло дажджамі мясцовую школу, дзе знялі для рамонту дах, але не знайшлі накрыць яго 300 лістоў шыферу. Я памятаю, як на тле чорных сценаў, прамоклых столяў у кабінеце ідэалогіі вісеў у брудных кроплях партрэт Лукашэнкі. Тады на рамонтныя працы былі кінутыя метадысты ды інспектары раяна, настаўніцы, выхавацелькі дзіцячых садкоў з усяго раёну. Сёлета ж ўжо крымінальнае адценне мае тут сітуацыя з так званым сацыяльным домам, куды адразу па прыездзе я накіраваўся з спадаром Ердзі. Мікалай Мікалаевіч, эканамічны аглядальнік крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад». Сітуацыю адсочваю ад пачатку, пра што і расказаў па шляху.
В 2008 году местному руководству пришло в голову сделать из запущенного дома учителей дом для социально незащищенных людей, то есть пожилых людей. Но делалось оно по-колхозному, не было проектно-сметной документации. Когда проверил КРУ Минфина, там были обнаружены большие недостатки. Пропали и светильники, было заведено уголовное дело, занимаемой должности была освобождена Анна Заблоцкая, начальник управления труда и социальной защиты Кричевского райисполкома, обвиняет в хищении 12 миллионов рублей. И сейчас суд еще не закончился. После того, как этот дом сделали, там масса безобразий.
Дзверы только на другим поверсе чинила спадарыня Сидоранка, якая живет у четвертый год. Падраныя прамоклыя сцены, на тэрмометры ўсяго 13 градусаў. 76-гадовая бабуля, захінутая ў хусткі, заломвае рукі.
Домікі ты 11 лет он нежылым быў, столька сырасці. Дараженькія мае, трэція бой, і дзеці ёсць. Твор был б'яніца, разашліся, так тут і жыву. Вот абіцяю ремонт самай весны, вот завтра, вот послезавтра. Краску привезлі, шпаклёўку, штрадала 90 тысяч. І лежит мастер, сказаў, а старушка,
ладно. А пенсия кульки?
У меня 600. Вчера принесли, пение записывают. Долг в жизни никогда не задолжаюсь.
С подарыня Алене я пропоную прокомментовать коммунальную жировку с фантастичной для гэткага жилья личбой у 300 тысяч.
Вот у вас капитальный ремонт.
Вот откуда он? Они текущие, что они делают?
Платите 15 тысяч в месяц. Я долги за капитальный ремонт у вас 26 тысяч.
Вчера я спросила, он говорит, это бухгалтерия, я ни при чем.
Техничное обслуживание 13 с нечем.
Тоже не знаю, что это такое.
Отопление у вас амаль 50 тысяч.
13-15 градусов.
Электричность 104 тысячи.
Я не знаю.
У вас мусор 53 тысячи.
Мусор во рядом, мы сами носим там ящики. Какой у меня мусор на одну душу туда? Почему такая несправедливость?
Сколько человек у вас в этом социальном доме живет?
Нанизу, молодая с мальчиком, эти инвалиды. 4 квартиры. Первое время жили по 2 человеки. Невозможно ужиться. Попались одна старушка и другая. Доедает, не даешь, начинают зло творить тебе. И видно, не работали. По 260 пенсий. Ложки, вилки, все просит, просит. Станет около двери, я там маленькая. Может хлебчик есть, может мылся, может сахарку. Вот. А тут все больно. И еле ходила, директор интерната. Да эту больную ко мне. Я полтора месяца помучилась, скажу, Петровна, что-нибудь делайте. Невозможно. Я что-то с собой делаю. Кажу, вон озерко рядом.
Два года тому у Малятичах зробили агрогородок. Вымушенное. Про непростую и показальную историю его возникновения рассказал все той же Николай Гердий.
В 2005 году президентом принят был специальный указ по развитию 60 базовых хозяйств, которые должны были в течение 2 лет выйти на показатели европейского уровня по производству молока, мяса, урожайности. В Кричевском районе только в Беле, только потому, что бывший тогда председатель колхоза, бывший когда-то депутат Николай Сопронецкий, в одной палате был один депутат, там, когда и Лукашенко. Сидели там рядом. Николай Кириллович любил так похвастаться. Льнозавод строил, и лошадей разводил, звероферму делал, самолеты скупил тут. Ничего до конца не давил. И давались большие кредиты для закупки техники. Поработали год-полтора. Там же массовые приписки были. Лукашенко его освободил от ответственности. Решили к Беле присоединить СПК Малятич. Было более эффективно. Сделали агрогородок.
Левясковые крамы испытываю сиватая мужика, что и шел с фермы неподалек.
Заробки в большей стали цене?
Так были так и наелось. Погорелы стали делать, дома же.
До микрофона подскоковая пожилая кобета, тягнучи за руку невысокого хлопца кожуху, як высветлилась о ее 27-годового сына.
Прикого-то агрогородок, а у нас половина забора поделают, половина немая. Пришли бы, поглядели.
Дом не дадут.
Ну, а это у молодая семья.
Да, двое детей.
Хата до гору ногами там.
И обещают, обещают.
Я вообще его...
Анна Анатольевна.
А хлопец, что не может отцу занести?
Нету работы.
И мужу даже у колхозе нету работы.
Как зовут?
Я вообще Сергей. Я работал в школе. Меня выгнали оттуда, потому что много чего знаю.
Директор Кобузова Алина Владимировна.
А, так это бывший директор. Дачу построила себе.
Ну, все перетянуло пасерство.
Она тебя, видать, гоняла на наддовницу.
Ну, гоняла, но это не своих обязанностей выполнял.
А сколько платила тебе?
300 тысяч раз заставила на дерево залезть, макушку срезать. У техники безопасности никакой нет. Должны это все электрики делать. Ну, а теперь я что? Не, я хожу в бой. Сейчас такая одна работа, это на ферму идти, скот доглядать.
Не хочу. Потому что я сеножом каждый день у хати пахнет. Все навозом.
Слушай, вот сколько по агрогородку таких хлопцов безработных? Ты могли бы работать? Человек 20 будет?
Ну, около этого.
У эфира «Подорожжа свободы» і я, Віталь Семашка, запрашаю працягнуць падарожжа ў вёску Малятічы Крычаўскага района.
Нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Заходзім у хату да адзінага тут фермера, 53-гадовага былога ветурача Шуткова. Гаспадар Пётра ў спальнай вопратцы злазіць з печы, куды ўзімку толькі і можна залезці пасля ранішняга кармлення скаціны. Маю ў арэндзе 40 гектараў зямлі, 2 трактары, камбайн, статак з 5 кароў, ды, як кажа, свінчо з кураптушкамі. Далі прадставляе гаспадарку сам.
Нормальная земля.
Наколькі далёка ад хаты?
Кіламетра 2.
Усё ли так за ўзерні?
За 50.
І 20 на што?
Псяўную.
Наймаеш на уборку?
Одного механізатора.
Што ў цябе з падаткамі?
12%. Как і для сельхозпрадпрыемства?
Пошираться хотел бы, эмоции есть, выглядаешь так?
Нет,
Не тот возраст. Труд тяжелый все-таки, крестьянин.
24 года в сутки, как фермер.
Да, всегда трудно. У меня две девчонки, учатся, педагогика.
Петр, когда я последний раз отпочивал?
Лет 15-20 назад.
А как зараз ветрачи тебе сказали, кинь фермерство?
Нет, ветрачи я тоже не хочу. Назад дороги нет, а свое интереснее, то увлекательнее. Еще задавают на 99 лет в аренду. У нас в районе было 14 фермеров, осталось их 3. Не вижу конкуренции. Я бы, ну, хочешь на земле трудиться, отдавал эту землю сколько хочешь, чтобы ты потрудился. И с минимальными налогами, с помогами. Он обеспечивает себя и много людей кругом себя.
Год тому меня узрушила история теперь 70-годового Владимира Остапенки. 25 сел турму на 4 годы за крадеж 4 же листов колгасного шиферу и, як кажа, назавжди позбавився пашпорту. Поколь мог нелегально працавал у колгасе, теперь живе у былым гумне клятушцы, якую бесплатно выделил господар инженер СВК Владимир Веселин. И он и кличе на двор согнутого, зарослого шетью своего кватаранта. Делится разом опошними новинами, узгадывает, як усе почалося.
30 лет там назад подсидел у Евасевича. Приходит участковый, Кичков. Идите там паспорт заберу. Нема.
Проездили милиции?
Да. Я ездил у посольства.
Украины?
Да.
То, чтобы они подтвердили, что ты там народился. Для паспорта должен
быть. Да,
так. А мало документов, не плюс Украины.
А запыты давали?
Да. Вышли, мышли, мы все тихо.
Чичору обращались, депутату палаты представителей, что-нибудь помогли?
И завязала этого расходила.
Как ему груши платили? Вот на працу лотковали, как
сварщик на расхват. Главное, чтобы работал.
Уздуш на платах сидеть пульхные индыкачки. Сегодняшняя хатняя праца с подара Остапенки.
Расскажи про индаута, как ты их завел?
Да у меня кум. 3 штук. Да, 3 года. Ой, под 100. Садится индаутка. Там надо 3 раза.
Мясом забеспечен.
Год тому малятичах побудовали 1,5 президентских домиков. После открытия агрогородка заселили еще 6. В селении у один из них 25-годовой Сняжаны Артемовой из мати да 11-месячным детем выкликала шмат публикаций у передвыборном друку. Дверь нам отчинила невысокая и светловолосая девчина, якая тут же приклала палец до уснул. Мовляв, дитя спить. И паушептом рассказала свою историю, якую да гэтуль узгадывая с жахом.
Собственный дом рухнул. Был там в аварийном состоянии на месяца 4. Мы с ребенком, с маленьким, находились там.
Вы же погибнуть могли?
Да, конечно. Пожарник был. Сказал, что да, аварийный дом, и здесь нельзя проживать. И надо было ремонтировать. А когда мамка обратилась к председателю Крадовскому, сказал, поможем. Потом рухнул, опять мамка пошла, а он первым делом сказал, а кто будет оплачивать? Мамка подошла к стольницам, нам Радовский сказал, чтобы твою работу делайте, а это как бы ваш Колым. Так и никто ничего не делал.
Колгасики?
Уборщицы.
Вы сколько клали тебе?
69 тысяч.
Такого не бывает?
Бывает. Но мужа у меня нет.
Она на колгасе еще процент?
Да. Дневной сторож. Но обещали 500, но 500 там не платят.
Пособие на детенка вы сколько даете?
490. На этих денег не хватает. Они ее урезали, а она соки любит вообще. Давали по 50 банок, а этом месяце банок 15. Вместо молока вообще начали давать смесь. Должны были обои выделить, ничего не выделить. Ну, в зале сырость, у спальни тоже сырость. Нету чем топиться. Ну, что там натопишь дрова? 2 мешка брикета осталось.
Для сельсовета, явно убачивши знакомых по публикациях с подара Гердия, не спынившийся, пролетел старшиня Дмитрий Сердюков. Мы ж у чекания автобуса делимся с Миколаем уражениями от вандровки.
Я не первый раз в социальном доме. Судебное разбирательство идут уже 2-й год.
И жахливейшее может то, что держава ее краде за коммуналку.
Человек получает 600 тысяч пенсии, 297 тысяч с нее высчитывают грязь, холод, заткнутая тряпками вентиляция. Тут самое безответственное отношение с первого лица района. Зама, который по суде клялся и божился, тут нет вопросов. Тут ужас.
А с Владимиром Остапенком, мне уже вся проблема его 30-годовой пашпортной справы у тем, что амбассада не выдает доведку.
Это бюрократическая машина, которая абсолютно безответственно, бездушно относится к людям. Ситуация.
ситуация, когда мать-одиночка, несколько месяцев от рождения ребенка, живет в доме с рухнувшей стеной, пришлось ехать в райисполком, доказывать, чтобы дошло. И то они страхом выборов, президент кричит, мы поворачиваем государство лицом к народу, беспредел.
А яны после этого говорят про поспех агрогородка у Малятич.
Про поспех тут речи нету. Агрогородок должен быть место, куда бы люди стремились попасть. Заработная плата, кстати, согласно указу президента, должна быть не менее 400 долларов США. То есть 1 200 000 1 300 000 рублей среднее. А массово на уровне 300-400 тысяч 20 человек, мужчины трудоспособного возраста,
вымушены бомжевать.
Да, нету работы. В агрогородке.
Не проезжайте, Малятич.
Да, сегодня тут хватает своих безработных и бомжей.
На хвалях «Радио Свобода» прогучали «Подорожье свободы» из вёски Малятичи Крычевского района. С вами был Виталий Семашко. Усяго найздарушага.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.